Свет сильнее тьмы. Кассета 13. Хотя те, кто меня судили, сами преступники закона, но имеют власть судить других, хотя сами делают то же. Вот таков человеческий закон, который под властью духов злобы. Но есть и другой закон. А какой другой? Спросил парень. А этот закон совершенный, и тот человек, который его исполняет, он совершенный. Он находится под большой охраной, его охраняют ангелы, которых посылает Бог. И этот человек не может сделать зла или что-то плохое. Вот этот закон Божий, ребята. И любой человек, кто бы он ни был, богатый или бедный, ученый или неграмотный. Вот, например, как я учился всего 2 месяца. И ребята засмеялись и спросили меня, почему 2 месяца? И мне пришлось объяснить причину. Но они не верили, а я сказал, меня учил Иисус Христос. Он мне дал знания, а не человек. И он мне, мой не только учитель, но и спаситель от всяких бед. Прапорщик, который слушал, сказал, а вы видели Бога? Нет, и видеть его из человеков никто не может. Но сына, которого послал Бог, люди видели. Так же вот, как мы видим друг друга. Но это было много лет назад. Но придет такое время, когда его увидят все человеки и даже те, которые его распяли. И тут сразу опять стали задавать вопросы. А почему распяли? Я мысленно обратился к Богу, как ответить, и сразу получил ответ, как написано. Распяли из-за зависти. Священники не могли делать того, что делал Иисус. Вот собрался совет этих священников, и один подал совет, нужно его убить. И согласились в основном все, кроме одного, который не был с ними в тот день, и он получил вечность. Так что, ребята, в плохих делах не нужно участвовать. Удаляйтесь от них. Ребята слушали внимательно. Поезд подходил к тому месту, куда ехали эти молодые ребята, и мне пришлось прочитать, как приходили воины к Иоанну креститься, и он им дал наставление. Так и мне на прощание пришлось пожелать им познать Иисуса Христа. Они в основном были довольны. Поезд возбавлял скорость, подавая сигнал. Ребята дружно брали свои вещи и, подавая мне руку, прощались, я их благословил. Брат удивлялся всему, а мне пришлось даже выйти на перрон, где этих ребят уже встречали офицеры и машины. Но когда мы с братом продолжили путь до Москвы, проводница подошла к нам и сказала, как было спокойно эти 1,5 суток. Они даже не пили и не ходили туда-сюда. Спасибо вам. Было бы побольше таких людей, как вы. Я предложил этой проводнице присесть. Когда она села, я ей сказал, «А для вас это прекрасное место проповедовать Евангелие. Но вы, наверное, его не читали». «Ну что вы, я хожу молиться». «А куда вы ходите?» «Да у нас собираются немногие». И я спросил, «А вы не знаете сестру Пану?» Эта проводница посмотрела на меня и ответила, «Да, знаю. Она к нам стала ходить недавно». И я сразу понял, куда она ушла, хотя за нее молился народ Божий. Я только сказал этой проводнице, «Вот вам и хорошая помощница Пана. Она хорошо знает Писание и боевая, поговорить любит». «О, да», — сказала проводница, поднимаясь со своего места и пошла, сказав, «Я еще приду». Мой брат слушал и сказал, «Да, интересно эта проводница». «Да, мой брат, это все делает Бог, и тебе нужно как можно скорее обратиться к живому Богу, ибо Он благ к таким, как ты. И мой тебе совет, Саша, так как ты меня знаешь, какой я был, и ты постарайся противостать греху, который тебя влечет. Встань дома на колени и попроси у Иисуса помощи для борьбы с грехом, и Он тебе поможет. Я это пережил. Я был хуже изверга, но Он мне помог. Это ты все видел. Я обнял моего брата». Поезд приближался к Москве. Народ потихоньку собирался к выходу. «Вот и Москва», — сказал брат. «Да, столица России. Сколько она принесла горе народу из-за того, что не стала признавать Творца Небесного. Ну что, Саша, мы скоро расстанемся». Остановился наш тепловоз. Мы также вышли и спросили одного мужчины, как нам доехать до Шереметьево. Он нам объяснил, и мы удачно успели на автобус. Примерно через час были на аэропорту. А примерно через 3 часа была моя посадка на самолет «Дельта Москва-Нью-Йорк». Мы с братом обнялись, поцеловались, и я стал проходить таможню. Когда прошел, обернулся, брат мой стоял и смотрел на меня. Я помахал ему, и он мне ответил этим же знаком, и вытер платком лицо. Я только подумал, что он плакал, и прошел в зал ожидания. А через 30 минут я уже шел в самолет. Когда произошла посадка, на табло загорелось «пристегнуть ремни», что я и сделал. Самолет подъехал к взлетной полосе, сделал остановку минуты на 3-4, ожидая сигнала на взлет. Моторы турбины ревели, рвались вперед. И вот сигнал, и самолет со стремительной скоростью покатился по взлетной полосе. Как только самолет поднялся, я попросил у Господа благословения и стал рассуждать о своем посещении своей родины, где мне пришлось много пережить, да и не только мне, но это переживала каждая семья. Стюардессы развозили напитки и еду. За 9 часов полета мне пришлось дремнуть, и вот уже Америка, и на табло было написано «Нью-Йорк». Самолет снижал скорость и шел на посадку. В салоне все молчали, даже шепотом никто не разговаривал. Но когда все приземлились, стали хлопать в ладоши и громко разговаривать. Я только потом узнал, что у американцев такой порядок. Меня уже ждал брат и Маша. Он был рад, что я вовремя прилетел. Поприветствовали друг друга и в путь до Рочестера. Дома меня уже тоже ждали, особенно дети, которые ожидали гостинцы с родины. Я это исполнил. Все были довольны и радостны. Разговоров было много. Каждый хотел что-то узнать. И так прошло несколько дней. Жизнь моя была такой же, как и до уезда. Жена продолжала быть непокорной, а я надеялся только на своего спасителя. Прошел уже месяц, как я приехал, и я все сожалевал, что переехал в Америку. Сколько труда там, где я был, и зачем мне быть здесь? Язык американский не знаю, и я тосковал не только о своей семье, но и о тех, которые тоже были в печали. Хотя все молчали, но говорил я это открыто. Некоторые братья говорили, нас Бог сюда переселил для свидетельства американцам и одновременно проповедует, что скоро придет Господь. И вот все это складывалось в моем сознании, и задавал я себе вопрос и невидимому Богу, который знает все, и Он мне это открыл в сновидении. И я видел. Идет наводнение, и сам оказался в воде, но был одетый. Больше никого не видел. Кругом была вода. И я стал уставать плыть. Берега нигде не было видно. Только я подумал, что это для меня гибель здесь, и никто не узнает, что я потонул в этом наводнении. Я стал призывать Иисуса Христа на помощь и услышал голос. Он был с неба. «Посмотри вперед!» Когда я посмотрел, то увидел берег, и на нем рос камыш в воде. Я стал плыть к этому камышу и увидел, что из воды выходил камыш, и я стал за него держаться и почувствовал облегчение. Стал подтягиваться к большому камышу, и когда посмотрел вперед, увидел поляну среди этого камыша. И на этой поляне на воде стоял плот. Я обрадовался и стал мерить глубину до дна. Мне было по грудь. Я почувствовал ногами землю и стал выходить на берег. Когда вышел, то стал смотреть туда, где я видел поляну и плот, но нигде не мог увидеть. Был сплошной камыш. И я шел по берегу, пока не кончился этот камыш. Я стал возвращаться назад и увидел полушпалу. Я подошел к ней, и, беря ее в руки, удивился, как она здесь оказалась одна, и стал рассуждать. Вот если бы еще одна такая полушпала, их можно было бы связать или сбить и плыть назад. Они меня удержали бы на воде, а на одной будет опасно. И только закончил рассуждать, услышал гул трактора. Я повернулся в ту сторону, смотрю, трактор едет ко мне. Я положил полушпалу, стоял и смотрел на трактор. Он до меня не доехал примерно 100 метров, остановился, заглушил мотор, открылась кабина, и вышел тракторист в черном комбинезоне и подошел ко мне. Когда он подошел, то спросил, что я здесь ищу. Я сказал, что видел поляну в камышах, и там стоял плот, он мне нужен. Тракторист с каким-то удивлением мне ответил, «О, плот, это мой плот, и если ты согласишься со мной, то я тебе предложу. Я дам тебе этот плод. Я спросил, с чем согласиться? Он мне предложил пойти за ним. Я пошел. Была степь и рос ковыль. Он был очень красивый. Я не знаю, какое мы прошли расстояние, как увидели животноводческую ферму. Мы проходили мимо, но когда я увидел эту ферму и ее строение, то она была без стен. Стены были столбиками, и крыша промеж этих столбиков. Там стояли голые люди. Они стояли, как животные, согнуты в кормушку с одной стороны и с другой. Я остановился от виденного и стал рассуждать, почему эти люди в таком месте и голые, и услышал голос моего тракториста, который мне сказал: «Ты зачем остановился? Пойдем, это не то». Когда я пошел, то еще посмотрел на этих людей. Они смотрели на меня с печальным видом. Когда я продолжал идти, то через некоторое время увидел точно такую же ферму. Тракторист шел к ней и подходил с торца. Дверь была открыта. Когда он подошел ближе к двери, подошел и я, и вдруг я увидел людей. Но они были одеты, но стояли в таком же положении, как и в первой ферме. И тракторист мне сказал: «Вот, если ты зайдешь сюда, я дам тебе плод». Я услышал пение, но это пение было одиночное, где-то близко и где-то далеко. То пела женщина, и был мужской голос. И я стал рассуждать: если я зайду сюда, то буду так же стоять, как они, и это обман. И вспомнил из Писания, как Иисус был в пустыне, и как его искушал дьявол, и ответил этому трактористу: «Нет, я не пойду сюда», и отказался наотрез. Тракторист мне ответил: «Но я плод тебе не дам», и он исчез с моих глаз, и я понял, что это был тот дьявол, который искушал Иисуса, и стал смотреть на этих людей, как они стояли, как животные встояли, и стал рассуждать, почему они находятся здесь. И увидел сестер, которые были подкрыты платками, и решил вернуться туда, где я видел плот и полушпалу. Когда возвращался, где была ферма с голыми людьми, я не видел. Трактора не было, и я опять взял в руки эту полушпалку. Мое лицо было обращено на камыш, и я увидел эту полянку. Там стоял тот самый плод. Я обрадовался и стал засучивать штаны, чтобы не замочить. Когда засучил и только вошел в воду, услышал тот же голос с неба: «Не трогай этот плод. Этот плод не мой. Если ты возьмешь, он тебя погубит на середине». И я проснулся от этого голоса. Долго рассуждал, потом встал на колени, поблагодарил своего Иисуса Христа. Он благ. Я нисколько не сомневаюсь в этом сновидении. Я хотя многим рассказывал, но ответ получал разный. Молился и просил вразумления. Прошло примерно месяца два, и меня пригласили на работу яблок к фермеру на Кеш. Жена мне сказала: «Можно подработать денег и что-то купить детям для школы». Я согласился. Работа была не тяжелая, и вроде платили неплохо, но меня тревожила незаконная плата, так как я получал и пособие, и на детей, и сказал об этом жене, но она меня успокаивала: «Не один такой, и все те, которые работают с тобой, тоже получают пособие. Но ты видишь, Коля, нам не хватает, и в этом греха нет, ты же своими руками работаешь». Но я говорил: «Значит, нам нужно сообщить, что я работаю и зарабатываю такую сумму, и наша совесть будет честная и чиста. Но я как-нибудь заеду и скажу». Но это неправда служила грехом. И любящий Бог все это видел и помог мне остановиться путем наказания. А это произошло в понедельник. В субботу к нам приехал брат Жора и увидел у меня прицеп, который я купил, и стал просить этот прицеп, и я ему по-братски отдал за эту же сумму, за которую купил. Он был перевернут, его нужно было поставить на колеса. Я решил помочь, но когда поднимал, почувствовал боль в спине, но не обращал особого внимания и поехал на сбор яблок. Там уже были люди, и я, как обычно, брал лестницу и снимал яблоки с самых высоких мест. Когда залез, меня всего сковало, и я понял, что со мной беда. Рядом был брат, я ему сказал, что со мной случилось, и он испугался. Слез и стал звать людей. Они не знали, что делать. Я стоял и не шевелился. Ко мне подставили лестницу, и братья с двух сторон не знали, как мне помочь слезть. Я стал молиться Господу и просить милости, и Он мне послал милость. Боль отступила, и я медленно слез с лестницы и почувствовал обратно такую же боль. Сказал: «Я как-нибудь уеду потихоньку домой». Подошел к машине, попросил у Господа помощи. С трудом сел за руль, завел машину. Люди меня благословили на дорогу, и я уехал. Когда приехал, жена была дома и сильно испугалась, что со мной случилось. В это время к нам пришла верующая сестра, но она американка, увидела меня и решила помочь. Посадила на свою машину и увезла в госпиталь. Там мне сделали проверку, дали лекарство, и мне стало легче. Врачи сказали: «Если будет плохо, привезти, мы положим его в госпиталь», и меня увезли домой. Но утром мне стало еще хуже, и Тамара обратилась к этой американке. Она меня увезла в госпиталь, и меня положили в палату. Давали уколы и давали таблетки. Так я пролежал трое суток. Мне вроде было хорошо, и доктора решили меня выписать. Сестра предложила мне принять душ, который находился в палате. Когда я зашел, снял халат, открыл кран, то почувствовал, что у меня стала отниматься левая нога. Я закрыл кран и старался добраться до койки, но уже дошел на одной ноге и только лег, как почувствовал, что у меня отнялись обе ноги и мочевой пузырь. С меня стала течь моча. Я нажал кнопку вызова, пришла сестра. Я только показал на ноги, она догадалась и побежала сказать врачам. Когда пришли специалисты, увидели мое состояние, то засуетились. Прошло минут 5, и появилась переводчица и доктор-хирург. Он посмотрел и сказал: «Немедленно на операцию». И мне переводчица сказала: «Вы счастливый человек. Хирург, который будет делать вам операцию, хотел ехать домой. Но когда выходил, то вспомнил, что забыл бумаги. Зашел, и тут звонок, где его пригласили по вашему делу. И он дал согласие сделать вам операцию. Сейчас вас повезут на рентген». Тут же подъехала коляска, меня положили на нее и повезли на рентген. Когда меня поместили в какую-то трубу и закрыли, я почувствовал какой-то сильный треск в моих ушах. Мне даже стало неприятно. Открыли этот аппарат, в котором я находился, и переводчица меня спросила: «Что в вашем теле находится из металла?» Я сказал: «У меня пуля между 4-м и 5-м ребром, где позвоночник». Она это перевела доктору, и меня срочно положили под другой аппарат. Когда сняли снимки, сказали, что срочно нужно оперировать. За это время приехала жена и два брата. Они совершили молитву, и меня завезли в операционную. Там мне делал операцию этот хирург, которого остановил Господь. Операция длилась 4 часа 30 минут. Мне рассказывала жена, как они переживали и молились Господу, просили от Него милости. Когда прошла операция, я не мог проснуться. Хирург переживал и говорил: «Такого еще никогда не было в моей работе. Применял всякие медицинские методы». Жена говорила: «Коля, в тебе была жизнь, но ты только через 2 часа открыл глаза и внимательно смотрел на меня. И тебя увезли в палату, а я ушла домой. Было уже 7 часов вечера. В 11 часов я проснулся и увидел, что стояли 2 хирурга и 2 медсестры. Одна меня спросила, как я себя чувствую. Я ответил: «Хорошо». Она мне сказала: «Вам нужно подняться». А я помнил, что у меня отнялись ноги, и я ей сказал это. Переводчица сказала: «Ну вы сейчас, Молоткин, можете подняться. Вам все сделали, чтобы вы ходили». Она передала по-английски хирургам, они улыбнулись. Открыли меня и стали осматривать. Заставили переворачиваться и сказали: «Вы должны пошевелить ногами». Я это сделал. И переводчица сказала: «Ну вот видите, Молоткин, ваши ноги здоровы. Давайте мы вам поможем подняться. Этого просят хирурги, которые делали вам операцию». И стали мне помогать. Попросили меня взяться за подоконник. Я приложил все силы с помощью этих сестер, поднялся и встал на ноги. Хирург посмотрел мне в глаза и сказал: «Very good», и меня положили на постель. На 4-е сутки я стал подниматься и передвигаться с помощью передвижных костылей. А жена переживала, понимая, что у меня большие проблемы, но утешала меня, что все будет хорошо, Коля. На 10-е сутки меня увезли домой, где я еще лежал под надзором медработников, которые приезжали и делали мне различные комплексы для того, чтобы я был здоровый. Давали мне медицину и привозили 1 месяц катетеры для спуска мочи. Это я переносил. Все эти трудности и 3 месяца мне так пришлось переносить эту скорбь. Но моя семья и друзья, которые посещали меня, просили Небесного Отца помочь мне. И вот однажды, когда я уже терял надежду, приехали братья с другого города. Утешили меня и наставляли, чтобы я не терял надежду, ибо Господь хотя и медлит, но вскоре пошлет защиту. Когда братья предложили молиться, склонили колени, Дух Святой посетил мое сердце, и через брата Господь дал мне наставление. «Сын мой, ты теряешь надежду на меня, но я посещу тебя внезапно, и ты почувствуешь мою милость к тебе, и все будут удивляться». Мы поблагодарили нашего Иисуса Христа за Его любовь к нам. Братья уехали, но прошло несколько дней, я проснулся в туалет, взял катетер и вошел в туалет. Стал плакать и обратился к своему Иисусу Христу за Его милостью, и вдруг я почувствовал теплоту в своей плоти. положил катетер и стал оправляться так, как будто бы я никогда не пользовался катетером. И в ликовании своего сердца я быстро в радости пробудил свою жену. Она была в недоразумении и подумала, что что-то случилось. Но я в радости сказал ей: «Бог меня исцелил, и давай поблагодарим нашего любящего Иисуса Христа за его любовь ко мне». Когда мы молились, мама, которая лежала парализованная, тоже ликовала. Она не могла говорить, но создала неизреченные слова. Дети тоже проснулись и узнали, что Бог меня исцелил. Все были рады и благодарили Господа. Этот день, который наступал, был радостный. Приехала медсестра, я встречал ее и приветствовал в радости. Она удивлялась, и Тамара, как могла, объяснила ей, какое чудо сделал Бог. И с этого дня я стал ходить. Иногда для облегчения брал палочку, а через месяц стал пробовать ездить на машине. Ездил на собрание. Все христиане видели меня и удивлялись, и говорили: «Это только сделал Господь над ним свою милость». Я нисколько не сомневался в этих изречениях, только говорил: «Богу все возможно. Он наказывает, Он же и врачует, мы Его творение». И в эту ночь мне приснился сон. Я еду на машине за рулем. Рядом со мной сидит мужчина, пожилой. Он со мной не разговаривал, но я услышал мужской голос: «От этого человека тебе надо избавиться». Я стал рассуждать, как мне избавиться от этого человека и почему. Но обратно услышал голос: «Вот идет машина, в которую ты должен удариться, и избавишься от него». Я проснулся в испуге, призвал Господа, рассказал этот сон жене и некоторым братьям. Они говорили: «Сон есть сон». Но этот сон остался в моей памяти по сегодняшний день. Я часто его вспоминал. И как-то на меня навалилась такая тяжелая печаль, я сам не мог понять, в чем дело. Помолился, я был один дома и услышал стук в дверь. Сказал: «Войдите». Вошел брат Виктор. Он поприветствовал меня и спросил, как мое здоровье. Оно было прекрасное. Только вот, брат, что-то у меня какая-то тяжесть, тоска в душе. Он предложил помолиться, и мы склонились на колени. Нас посетила благодать Божья, мы радовались. После молитвы поприветствовали друг друга, и Виктор меня спросил, где находится база металлома. Я ему объяснил, и он стал просить меня съездить с ним, и я согласился. Когда мы приехали на эту базу, вышли из машины, я ему показал, где можно найти то, что ему нужно было, а сам пошел туда, где мог найти запчасть, которая мне нужна была для косилки. Когда я шел и смотрел, по дороге мне попалась электроплита. Я взял от нее две тарелочки под мышку. И почему-то мне стало велеть идти в самый угол этой территории. Вроде я там уже был и ничего хорошего не видел. Понимал это и все равно шел. И вдруг увидел, на корточках сидит человек. Я подошел сзади, он меня не видел. Я остановился и стал наблюдать, что он делает. Он снимал с косилки, с мотора, карбюратор. Когда снял, взял его в руки и стал разглядывать. Я так смотрел сбоку и видел, что он был радостный. И тоже заметил, что он пожилой, и обратился к нему: «Ну что, дедушка, подобрал себе запчасть?» Он посмотрел на меня, положил это все и стал подниматься на ноги и говорит: «Постой, человек, с какого ты неба сюда попал?» Я ему ответил: «Я еще не был на небе, но стремлюсь туда попасть». Он мне сказал: «Ну, я тебя не отпущу». «А почему ты меня не отпустишь? У меня семья». «Да нет, я не это хотел сказать. Ты должен со мной поехать ко мне домой, и я тебе все подробно расскажу». Но я сразу понял, что это план Божий, и сказал ему, что приезжал сюда с другом и должен его предупредить. Дедушка сказал: «Хорошо, где он?» И мы пошли к Виктору. Когда я его увидел, то спросил: «Как, подобрал, зачем приехал?» Он мне сказал: «Вот только одну трубу». А я сказал: «А я себе подобрал снопик и должен поехать к нему с ним. Ты меня жди, я скоро вернусь». И он мне сказал: «Слава Богу, я буду ждать». И мы пошли туда, где стояла машина этого дедушки. По дороге я ему сказал, что мы должны зайти на весовую, я уплачу за эти тарелочки, показывая ему. Мой дедушка сказал: «Дай мне их, я их под пиджак спрячу и поедем». Я остановился, посмотрел на него и сказал: «А как на это смотрит Господь, когда мы предстанем пред Ним? Эти тарелочки и я останусь, Ты еще можешь покаяться, потому что ты его еще не знаешь. Как должен знать человеку своего спасителя? Подошли к весовой будке, откуда вышел человек. Я им показал тарелочки и говорю: «How much?» Он улыбнулся, показал рукой и сказал: «It's okay». И мы направились к машине. Когда сели, я спросил дедушку: «Как тебя звать?» Он назвал свое имя – Гавриил. А я ему сказал свое – Николай. И мы поехали, и через 10 минут были у него дома. Когда заглушили машину, вышли, то дедушка стал звать свою жену: «Ванда, иди сюда!» Дверь была открыта, но Ванда не выходила. Он крикнул громче, но снова никого. Когда крикнул третий раз, вышла худенькая бабушка и стала спрашивать: «Что ты шумишь?» А Гавриил говорит: «Посмотри на человека, о котором я тебе рассказывал месяц назад. Вот я его встретил и привез, звать его Николай». А мне сказал: «Это моя жена, звать ее Ванда». Он сказал: «Николай, сейчас мы не можем вести беседу, но ты теперь знаешь, где я живу. Я дам тебе свой телефонный номер, и если у тебя есть дома телефон, дай мне тоже его номер». Взял ручку и записал мне свой, и я ему продиктовал свой. И он меня доставил туда, откуда взял. По дороге он мне сказал: «Николай, мне ангел показал тебя вот таким, какой ты есть, с бородой. Когда ангел подводил меня к тебе, то сказал: вот этот человек тебе поможет во всем. Я не знаю тебя, и ты не знаешь меня. Но если у тебя есть время, приезжай, и мы обо всем поговорим. Но только позвони, когда поедешь». Я сказал: «Хорошо. Если будет Господу угодно, то приеду». «Да, Николай, Господу угодно. Он послал ангела и тебя». И мы подъехали к металлому. Я вышел с машины и простился с Гавриилом. Он уехал, а я зашел на территорию и стал смотреть Виктора, который еще искал трубы для себя. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Ну что, узнал, где живет старик?» «Да, узнал. Знаешь, Николай, я ничего не подобрал. Давай уедем домой. Может, я потом еще приеду». И мы пошли к машине и уехали. Когда я приехал домой, еще никого не было. Виктор уехал, а я стал рассуждать о встрече с Гавриилом. Склонился и стал благодарить Бога за эту встречу и просил Иисуса Христа, когда я встречусь с этими людьми, чтобы Он дал мне мудрость, что говорить и что отвечать. Прошло 2 дня. Я рассказал об этой встрече жене, и она мне сказала: «Коля, это что-то хочет Господь». И моя дочь пожелала поехать со мной. Я хотел позвонить, но меня опередил Гавриил. Я был очень рад этому звонку и сказал, что желаю сегодня приехать к ним, и спросил: «Вы сможете принять меня с моей 9-летней дочерью?» Гавриил был рад и сказал: «Мы ждем тебя». И через час я приехал. Когда мы приехали, вошли в дом, я стал немного рассматриваться и в углу увидел 3 иконы. Я сказал: «Вы, оказывается, верите в эти образы?» Ванда сказала: «Я не верю, а вот Гавриил молится даже перед ними». Но Гавриил сказал: «Я давно уже не молюсь им». И мне пришлось сказать: «А раз не молишься, а зачем они висят и смущают вас?» Но на эту тему я перестал говорить и поинтересовался, сколько времени они уже живут в Америке и как приехали. И Гавриил начал разговор, как он был призван в 1941 году в армию, как обучался, как началась война, а у меня, он сказал, уже была жена и 2 детей, сын и дочь, и жена была в положении 3-м. Фронт был недалеко от нашей деревни. Мне захотелось проведать свою семью, и я ушел. А потом меня поймали и в тюрьму, в город Орел, и на передовую, и вот заставили нас копать окопы. Ходили и смотрели, как мы копаем, а если увидели, что сидишь, то или били, или увозили, и больше не возвращались оттуда, куда увозили. Спать не давали. Кормили тоже раз в день. И то есть нечего было. И так 5 суток. Мы с напарником копали, а немцы напротив, на бугре. Но они не стреляли в нас, знали, что мы без оружия, и жалели нас. И вот мы со своим напарником договорились хотя бы на несколько минут уснуть по очереди. Мой напарник спал уже, наверное, 1 час. А когда шел проверяющий, я его быстро разбудил, и все было хорошо. Но когда я уснул, мой напарник прокараулил, и меня застали спящим, и сразу на полевой суд. Судья был один, записал мою фамилию и дал указание – расстрелять. Два солдата повели меня по этой передовой и вели около загороженной колючей проволоки. А за этой колючей проволокой лежала противопехотная паутина. Один солдат был впереди, а другой сзади, и я думал, как-то надо от них убежать. И когда проходили кустарник, передний солдат что-то задумался, и в этот момент я прыгнул через проволоку. Задний заметил и крикнул: «Стой!» Я почувствовал, что зацепился, быстро отцепил проволоку, и эти два солдата, наверное, хотели меня заколоть штыками, но я в один момент схватил обе винтовки и стал тянуть к себе. Они уперлись через колючую проволоку и не отпускали винтовки, а стрелять нельзя, вся передовая под секретом. И еще я резко потянул и отпустил, и они оба упали. А я поджал ноги и руки и стал катиться по паутине проволоки, перекатываясь. Встал на ноги и в кусты, и решил уйти к немцам. Убьют, пусть убивают. Время уже подходило к рассвету. Когда я поднимался по сопке, неожиданно вышли два солдата немецкой армии и сказали: «Hände hoch!» Я это понимал и поднял руки кверху. Меня отвели в бандаж. Там проверили и стали что-то говорить. Но я ничего не понимал. Они меня посадили и что-то говорили по телефону. Потом повели в штаб. Когда привели, там был переводчик, и я объяснил все, как есть. Но переводчик сказал мне: «Ты счастливый человек. Где ты был, оттуда ни один не уйдет. Немецкая армия всех уничтожает. И ты один, который правильно поступил», и спросил, кем я работал. Я сказал: шофером и трактористом, но не говорил бригадирам, потому что знали, если начальник, значит коммунист или комсомолец, а таких расстреливали. Мне принесли кушать и сказали пока отдыхать. Потом поедем в штаб, и там тебя определят, куда ты понадобишься немецкой армии. Время прошло немного. Меня посадили на машину и повезли по моей родной земле. Я знал эти места с детства, но никому не рассказывал. И когда приехали, это был небольшой район и городок. Меня подвезли к немецкому штабу. Предложили пройти, и когда я зашел в кабинет, там были одни офицеры. Они стали задавать вопросы. Я что знал, то и говорил. А что касается военного дела, то я никогда даже и не интересовался. Осмотрели на меня офицеры, а потом один подошел, похлопал по плечу, что-то сказал, и все засмеялись. Мне как-то было даже неудобно, но когда меня определили на работу, я был доволен. А поставили меня шофером на киносъемочную машину. Подошел унтер-офицер, подал мне руку, и переводчик сказал мне: «Вот он у тебя будет командиром, и ты только не делай глупости, он будет тебя любить. Он снимает кинофильмы, как наступает немецкая армия». Мне дали одежду, повели в баню, и я стал походить на немца. Мне показали машину, я уже знал немецкие машины. Через 3 дня я поехал с этим унтер-офицером. Он старался учить меня немецкому языку, но в основном показывал руками, как немому, и я понимал. Мы ехали по тому месту, где я копал траншеи, но не было видно ни одной души. Только потом я узнал, что всех убитых и русских, и немцев закопали в могилу. А немцы справляли как праздник, играли на губных гармошках и были веселые. Мой начальник тоже был веселый и снимал всех ребят. А я сидел в машине и рассуждал: вот человек, убивает человека и радуется. И я спросил: «А ты, Гавриил, наверное, тоже радовался, когда стрелял и убивал немцев?» «О, нет, я даже за всю войну никого не тронул. Да у меня мало была винтовка, только лопата да машина, на которой я много проехал с этим унтером. Он, правда, был неплохой, ко мне относился хорошо. Но когда советские войска стали гнать немцев, и мой унтер тоже мне махнул рукой вперед и только показывал дорогу, я смотрел на карту, и так мы, как говорится, утекали и попали в Германию. Но передавали, что наступают советские войска. А потом я услышал, что самый знаменитый генерал немецкой армии сдался в Ленинграде. Это для немцев была большая потеря. Паульс был большой стратег в военном деле. И вот видишь, все равно попался в капкан. А куда же вы потом убежали со своим шефом? Когда мой шеф узнал, что Капут, не помню, то ли маленький городок, то ли село немецкое, он куда-то ушел, и я его больше не видел. Остался с этой киносъемочной машиной и сам ее бросил. Да к одному фермеру пошел, знал несколько немецких слов. Но он увидел меня, что я в немецкой одежде, но не немец. Жалился надо мной, взял к себе, и я ему помогал. Кормил коров, телят, убирал и ночевал прямо на ферме. Потом я заметил американских солдат и прятался от них. Потом и русские танки проходили, машины с солдатами ехали, и меня фермер стал прятать, чтобы русские меня не взяли. И вот уже проходит месяц май. Война кончилась, а я также работаю у фермера. Потом я встретил такого же, как я, но он был поляк. И он мне рассказал, что был в плену. Всех Сталин сажал в тюрьму или даже расстреливал, особенно кто был у генерала Власова. Ну, я решил пока никому не показываться и работал добросовестно. Потом узнал, что Германия разделилась на три части, и я оказался на американской территории. А потом мне сам фермер объяснил, чтобы я не боялся, я мог свободно ходить. Он мне давал деньги, и я даже мог ходить в магазин. Потом мне фермер купил велосипед, и я был рад. Ездил на нем в магазин или просто на прогулку. И вот однажды, еду с магазина, увидел молодую женщину, девочку годика два. Она бегала, и когда я проезжал мимо них, то женщина крикнула девочке по-русски. Я сразу остановился, слез с велосипеда и посмотрел на них. Женщина пропалывала цветы. Я подошел к ним, поздоровался на русском языке. Она поднялась и тоже сказала «Здравствуйте». Я стал расспрашивать ее, как она оказалась здесь. Она мне сказала: «Нас забрали в Германию с Белоруссии. Я вот живу здесь и работаю». И так я стал с ней встречаться. А потом прям сказал ей: «Давай с тобой поженимся». Она смутилась и не знала, что сказать. Но я ей сказал: «Знаешь, нам будет легче переносить, чем в одиночку». Но она сказала: «У меня дочка». «Но дочь не помешает мне, я буду ей папа, а потом у нас еще будут дети». Но Ванда у меня спросила: «А у вас была семья?» И я ее обманул, сказал «нет». И Ванда сидела и слушала, и я тоже внимательно ее слушал и все запоминал. И вот когда мы поженились, это было в 1947 году, стали вербовать в Америку. И мы приехали в Америку. И вот живем уже 49 лет, у нас трое детей. Первый родился сын, потом три дочки. Одна, правда, умерла недавно. Недавно я узнал за одну семью, и вот не знаю, как мне их увидеть. Я им сообщил, что ваш папа живой, дал адрес. И моя дочь Валя, которая родилась без меня, написала мне письмо и выслала фото всей семьи. И он сказал Ванде: «Принеси, пусть Коля посмотрит». Когда Ванда ушла, говорил мне, сказал: «Ну, а за эту семью я тебе потом расскажу». И я догадался, что у них что-то не ладится, но не стал себя загружать. Пришла Ванда и подала фотографию. Когда я смотрел, это была прекрасная семья. Дети все походили на папу. Я передал фото и сказал: «Да, они, наверное, были очень рады, когда узнали, что их папа живой. А ты послал им свою фотографию?» «Да, конечно. Я им все писал подробно и думаю, они не глупые, все поняли». «Ну, слава Богу, мой новый друг, теперь только тебе надо просить Бога с ними встретиться, увидеть друг друга, они будут рады». «Да вот, я об этом уже 2 года думаю, как мне их увидеть, и нападает тоска и печаль. И вот месяц назад мне явился ангел во сне и показал тебя и сказал: он тебе поможет во всем. И вот теперь я увидел тебя, хочу знать, кто ты такой. Я тебе рассказала, кто я, а теперь я хочу знать, когда ты приехал в Америку». И мне пришлось тоже рассказать. И я им еще сказал: «Для вашего спасения, чтобы вы узнали живого Бога, который живет в нерукотворных храмах и не требует служения рук. Вы знаете такого Бога?» Они молчали, но Ванда сказала: «Я, Коля, не хожу туда, куда он ходит». «А почему ты не ходишь с ним? Жена должна ходить с мужем. Но если понимаешь Писание, то не должна поступать так, как поступает муж или дети, а должна поступать так, как учит Евангелие, и будешь иметь жизнь вечную». И предложил им пойти на собрание. Гавриил согласился – А Ванда сказала: «Я не могу. Может, в следующий раз пойду. Пусть он сходит и мне расскажет». Я сказал: «Хорошо». И так время прошло около 5 часов нашей беседы. Я предложил им помолиться, они были не против. Мы с дочкой встали на колени, и Гавриил тоже встал, а Ванда стояла на ногах. И я выражал Иисусу Христу благодарность за новых для меня друзей. А ты, Господи, давно их знаешь и хочешь, чтобы они познали тебя, что ты благ не только к ним, но и ко всем, и даже к злым человекам. Ты хочешь всех спасти. И вот я стою пред тобою и перед твоим творением. Ты послал Гавриилу ангела, и был показан мой образ, который он увидел. Ты благослови и помоги им встать на правильный путь спасения. Дай нам иметь общение прежде с тобой, а потом друг с другом. Благослови этот дом, обнови его и покажи, что ты есть живой Иисус Христос, и только через тебя к Отцу Небесному. Аминь». Потом молились «Отче нас, сущий на небесах». Этой молитвой мы молились только с дочкой, а Гавриил и Ванда молчали. Когда встали с колен, я подал руку Гаврилу и сказал: «Приветствую тебя, мой новый брат». А он думал, что я буду говорить «до свидания», и он услышал другие слова, которые никогда не слышал, и сказал: «До свидания с Богом». Ванда хотела нас угостить чаем, но мы не стали их обременять этим и уехали домой. Только по дороге дочка мне сказала: «Какой хорошенький дедушка, папа, правда?» «Да, милая дочка, дедушки, которые прожили трудную жизнь, они все хорошие». И мы подъехали к дому. Тамара нас уже ждала и сказала: «Вы что так долго были в гостях?» Дочка стала говорить: «Знаешь, мама, какой хороший дедушка. Он даже на фронте был и в плену у немцев, и его немцы любили, он сам говорил». На следующий день после обеда я позвонил Гавриилу, предложил ему пойти на молитвенное собрание. Это была пятница. Он дал согласие и спросил, где и куда ему ехать. Я сказал: «Я за тобой заеду к 6 часам. Ты будь готов». И он мне дал согласие. К 6 часам я был уже у него. Ванда смотрела на нас, но я ей предлагал поехать с нами, но она отказалась. И вот мы с Гавриилом по дороге завели разговор о поездке к нему на родину. И он мне сказал: «Ванда не хочет, чтобы я ехал туда, но знаешь, Николай, у меня душа болит. Это же мои дети, да и жену я любил. Она была добрая, а вернуться я не мог, меня бы сразу расстреляли. И, наверное, Ванда боится, как бы не было плохо». Но я его утешил и сказал: «Сейчас другая программа, и то, что было, все уничтожено, Гавриил, и ты даже нигде не числишься, кроме записи, когда и где родился. Так что бояться не надо. Притом ты никого не убивал. Тебя хотел сатана просто погубить, но Бог тебя спас. А вот, наверное, тот судья, который подписал тебя расстрелять, и солдаты, которые согласились тебя убить, их, наверное, давно и кости сгнили. А ты видишь, живешь». «Да, Коля, я думала еще тогда, когда мы приехали с унтером. Там все было разбито, ни одного места не было целого. Ну вот, наверное, за это тебя Бог и любит. И ты должен оценить это и прославить Отца Небесного». «Да, Коля, я потом расскажу, как мне подала девочка, вот как твоя, бумажку, и там была молитва «Отче наш». Я ее всегда носил с собой и читал». «Это хорошо». И мы подъехали туда, где будет собрание народа Божьего. Ко мне подошел брат-служитель и спросил, что это за человек. Я ему немного рассказал. Когда встали на колени, чтобы попросить благословения, мой Гавриил также встал и слушал. Потом спели псалом, и брат Ваня стал говорить из Евангелия, где Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Иго мое благо, и бремя мое легкое». И сказал: «Вот видите, братья и сестры, Сын Божий нам говорит и предлагает, и это не обман, а истина. Поэтому нам нужно познать эту истину, которая сделает нас свободными. И раз человек свободный, туда войдет Дух Святой и будет учить нас, как нам жить в этом лукавом мире, от которого нужно оберегать себя. Иначе этот мир, куда мы приехали, и нас стянет, и наши глаза увидели то, чего они никогда не видели. А тут кругом столько, и тут же гордость, а это большая опасность для христианина. И нам нужно больше читать Слово Божие и молиться. И призвал к молитве. После молитвы Господь нам дал наставление через свой сосуд, который был к употреблению чист, и подошел к моему Гавриилу и проговорил. «Сын мой, я долго оберегал тебя и ставил охрану, когда тебя враг хотел убить. Но я был твоим щитом и вел тебя к этому месту, где ты находишься, чтобы показать путь ко мне. Аминь». На это все обратили внимание, и потом еще были молитвы и проповеди. Но когда собрание кончилось, стали моего Гавриила спрашивать, откуда ты и сколько живешь здесь, и задавали разные вопросы, как обычно бывает у христиан интерес к новым людям. После всех бесед мы с Гавриилом поехали ко мне домой. Он увидел, где я живу, и сказал мне, а я был в этом районе. Вот и хорошо, теперь ты будешь приезжать ко мне. И с этого времени мы всегда на собрании были вместе. Так прожили зиму. Наступило лето. Моему Гавриилушке братья всегда давали местописание, где указывалось о духовном и водном крещении. Он читал, а что не понимал, по милости Божией, я ему объяснял, и другие братья. И только у него появилось желание, когда ему показал сам Господь написание, где указал, кто не родится от воды и духа, не может войти в царство. Войти в Царство Небесное, поэтому у него появилась ревность к этому. А еще он мне сказал, «Коля, я прочитал, вы царственное священство». «Конечно, Гавриилушка, мы взяты в его удел, поэтому тебе нужно войти в это царственное священство. И потом мы должны постоянно освещаться светом. И он должен всегда освещать. И праведник, он всегда должен творить правду. Это путь, установленный Богом. И мы должны идти этим путем. И ты, мой друг, стремись к этому. Ну, вот я и желаю, чтобы мне дали крещение. А какое ты хочешь крещение, чтобы тебе дали? Да хотя бы водное. А духовного ты что, не желаешь? Почему? Ну, кто его дает? А ты как думаешь, кто? Ну, конечно, Бог, ответил он мне. Вот ты правильно рассуждаешь. И ты у него и проси. А водное... Ты должен встать на собрание и заявить, что ты желаешь вступить в завет с Господом. А братья будут тебе задавать вопросы, для чего тебе водное. И ты должен будешь это все ответить. А если ты не будешь знать, это будет плохо. И указал ему на бумаге, какие местописания надо ему исследовать. Все видели его ревность по Богу. И он стал настойчиво просить, и братья стали рассуждать долго. Одни говорили, что нужно, чтобы сначала его Господь крестил Духом Святым, а потом преподать водное. Другие говорили, можно сначала преподать водное крещение, а потом ревновать о духовном крещении. Это вынесли на членское собрание и решили преподать водное крещение и еще двум сестрам. В назначенное время все члены нашего понимания собрались, совершили молитву и отправились туда, где много воды. Выбрали место, и брат прочитал Слово Божие, как к Иоанну шли креститься в воде в покаянии грехов. Но Павел нам еще указал, что крещение не плотской нечистоты, а мытие, но обещание в доброй и чистой совести. Когда мой друг был готов на это, брат, который совершал это служение, зашел в воду, взял за руку моего друга и повел в воду. А когда подвел, его благословил хор, и народ Божий пели псалом. Когда Гавриил подошел к брату Ричарду, он стал давать ему наставление и спросил, «Даешь ты, брат, обещание служить Богу в доброй совести?» «Да, даю». И когда погружал его в воду, говорил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Погрузил его в воду и поднял на ноги. И он стал идти ко мне. Я стоял и молился Господу. Взял Гавриила за руку и повел туда, где он должен был сменить одежду. После и две сестры вышли, которым также было преподано водное крещение. Пели псалом, совершили молитву. После молитвы поехали на место, где совершалась вечеря Господня. Не такая, какую он принимал от батюшки. После этого прошел примерно месяц, и Гавриил получил письмо от дочки из города Орла. Она писала, «Папа наш, когда ты приедешь? Я тебя не видела никогда. Мне только мама рассказывала, что ты очень хороший. И мама мне говорила, папа твой жив. Хотя мама получила бумагу, что тебя нигде нет. Но мама всегда говорила, нет, мой Гаврилушка жив. Приезжай, папа, мы тебя встретим. У нас все хорошо, и только нет тебя. Это письмо он читал и плакал, и говорил, Коля, жена очень хорошая. Она не оставила троих детей, вырастила их, и они образованные. И опять заплакал. Я ему сказал, давай будем молиться за эту нужду и будем оформлять документы на эту поездку. Да вот что-то Ванда у меня настраивает сына против этого. Я спросил, сын понимает по-русски? Да, понимает, но не хочет разговаривать. Ничего, Господь заставит говорить, но тебе нужно смиренное сердце, и тогда Господь будет смирять не только твою Ванду, но и сына. И кто враждует против тебя? А ты не говори с ними грубо, а разговаривай мягким языком. А мягкий язык, он переламывает даже кости. Вот этого хочет от нас Господь. У него был язык мягкий, и нам нужно от него научиться. И тогда ты увидишь, что они будут не против, чтобы ты поехал. Я тоже буду молить Иисуса Христа о помощи. И мне хочется встретиться с твоим сыном. Я видел его 2 раза. Мы как-нибудь к нему съездим. Это очень хорошо, сказал я. Примерно через 2 недели мне пришлось попасть к сыну Гавриила. Он был копия своего папы. Так сильно был похож. И на него говорил папа. Он был здоровый, крепкий мужчина лет 45. Работает на Кадаке. Имеет семью неплохую, я заметил по американскому стилю. Ничего русского не видно ни снаружи, ни снутри. Я пытался завести с ним разговор о Боге, но он мне сказал, мы ходим в Черч. Я спросил, как название Черчи. Он ответил, я не знаю, как она называется, знает мать, она тоже туда ходит. Это хорошо, что вы верите Богу. И немного задел вопрос о поездке папы в Россию. Там ведь, Володя, есть твой брат и 2 сестры. Он ответил, но я их никогда не видел. Ну, а теперь у тебя есть возможность поехать с папой. Какая будет радость тем, которые увидят папу и братика, такого крепкого, как папа, и красивого. Он изменился в лице и сказал, пусть папа едет, а я, может, когда-нибудь в другой раз, но не сейчас. Гавриил был рад, что сын был не против. На прощание я сказал, да, Володя, тебя любит Бог за то, что ты папу любишь, и он тебя тоже любит как сына. Это прекрасно, что ты не против папы, и ему это приятно, и мой Бог благословит тебя и твою семью. Простились, и я уехал. Гавриил был рад и как-то сказал, вот Ванда никак не хочет что-то, чтобы я поехал. Ну ничего, мой брат, мы будем просить нашего Отца Небесного, и он все решит, а нам нужно терпение, от которого мы набираемся опытности, и недалеко от нее надежда, а надежда не постыжает, а прославляет нашего Иисуса Христа. И он нам тоже пошлет радость за этот труд. И мы, милый брат, будем удивляться. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Господь все будет устраивать, и мы вместе будем радоваться не только здесь на земле, но и в небе у нашего Спасителя Иисуса Христа. Приехал Гавриил домой. Ванда была дома. Она встретила любезно. Я подала ей мысль о поездке. Я сказала, что скоро хочу ехать на родину 2 раз. Она мне сказала, да и мой Гавриилушка тоже засобирался. А я сказала, может, мы вместе поедем? Гавриил смотрел и удивлялся. Но Ванда сказала, только кому он там нужен такой? На это я ответил, Вандочка, он и ты, вы нужны Господу. Он вас любит и хочет, чтобы вы тоже любили друг друга. Это самое главное. А остальное все сделает Господь. И поездку, и встречу. Он знает все о человеке, ибо мы его творение. Да, Коля, нам наш пастырь это читает. Читать это хорошо, а исполнять еще лучше. Это приятно, когда поступаешь, как Господь учит. Вот вы должны с любовью отпустить своего мужа, куда бы он ни поехал. Должны благословлять, но не проклинать. Так учит мой учитель. А ты что, Коля, в школу ходишь? Да, я хожу уже 16 лет. Как так 16 лет? Спросила Ванда. Да вот так, перед уездом мне Господь сказал: ты переселишься, и там тебе будет школа, и будешь переходить из класса в класс. Что-то я этого не понимаю. Я ответил: потому что вы находитесь в другой школе, и этого разуметь не можете. А почему, Коля? Да потому что духовный человек может судить обо всем, а о нем никто судить не может. Что-то я не пойму. Ну вы, Ванда, задайте вопрос своему пастырю, он вам объяснит. И на этом разговор окончился. Гавриил мне сказал: я, Николай, забыл тебе сказать, но сейчас скажу. Звонил мой старый друг. Я как-то ездил к нему и сказал, что я теперь верю не иконам, а живому Богу. И рассказал за тебя, как мы встретились и как мне ангел показал. Он, правда, смеялся, но я ему сказал: смейся, а я скоро поеду на родину. Но он хотел увидеть тебя, и я дал согласие. На следующий день мне позвонил Гавриил и сказал, что он хочет поехать до этого старого друга. И сказал я: заезжай за мной, вместе поедем. Так и получилось. Когда мы приехали, этот дедушка был один и обрадовался, пригласил нас в дом. Гавриил спросил за жену. Он сказал, что у нас дочка уехала и приедет, может, через месяц. Тут Гавриил сказал: ну вот, я привез тебе того человека, о котором рассказывал, а ты смеялся, не верил. Спроси его, мы вместе поедем в Россию. А ты имеешь капитал и ни разу не ездил в свою Белоруссию. С этого разговора я узнал, что он белорус. И еще я узнал, что они приехали вместе с Германией. Так мы с ним познакомились. Он сказал, что звать его Степан, а я назвал ему свое имя, и зашел разговор о вере в Бога. Гавриил стал ему говорить, как он стал верить живому Богу. Выбросил все иконы, они мертвые. А вот теперь я поклоняюсь истине, и тебе тоже надо обратиться. И мы с тобой будем вместе не только здесь на земле, но и в небе. Так говорит Евангелие, а это же святая книга. Степан улыбнулся и говорит: ну давай, я посмотрю, как ты будешь верить этой святой книге. Вот посмотришь, ответил Гавриил. Видишь этого человека? Мне его Бог послал. И мы даже вместе поедем на родину. И не смейся, друг. Я тебя давно знаю. Ты мне даже зубы делал, и сейчас они еще у меня во рту. Вот один только зуб немного шатается. Нужно его подправить. Степан сказал: приезжай завтра, хорошо? И мы решили уезжать. Но я спросил Степана: можно нам поблагодарить Господа за встречу? И Степан был согласен. Мы встали на колени и прославили Бога, а Степан сидел на диване. И мы уехали, но мне пришлось подробно узнать от Гавриила за Степана. Он был призван в армию в 1941 году. Перед армией он выучился на зубопротезного врача. Когда началась война, в 1942 году он попал в плен к немцам. Немцы узнали, что он специалист, и забрали его от этих пленных и увезли в лагерь Бухенвальд. Там он работал у немцев зубником. Гавриил рассказал, как он с ним познакомился на корабле, когда плыли в Америку и даже попали в один город. Мне еще стало известно, что он быстро стал работать зубопротезником и открыл свой бизнес. Гавриил говорил: я, Коля, у него случайно увидел большой кусок золота и удивился. Он быстро здесь заимел свой дом, большие связи. Наверное, это все сделало золото. Я спросил: а где он мог взять такое количество золота, будучи пленным? Ты же ничего не привез в Германии, кроме икон, которые тебе не нужны. Да, Коля, он немного мне рассказал, как он снимал это золотишко. И немцы ему тоже снимали, приносили. Вот и собрал. Я слушал и удивлялся этому. Я немного слышал за этот лагерь Бухенвальд. Там в основном проходили коммунисты, комсомольцы, учителя, и они, бедняги, погибали. Об этом и книги пишут. Но я хочу тебе, мой брат, сказать: все предстанут на суд Божий и будут судимы по делам своим. Оправдания не будет и не поможет никакое золото, ни деньги. Богу это не надо. И постепенно перешли опять на тему о поездке на родину. Прежде всего, Гаврилушка, надо, чтобы Ванда тебе не препятствовала, и ты постарайся этот вопрос решить с ней дружно. Я думаю, что твой сын расскажет ей о нашем приезде к нему. И он же не против. А мы с тобой будем молиться нашему Иисусу Христу. У него в руках сердце любого человека, доброго и недоброго. Он все может. Я нисколько не сомневаюсь. Но нам нужно хлопотать тебе дрейпаспорт. Ты же не гражданин Америки, а житель, как и я. У меня есть этот паспорт. Я уже в прошлом году ездил. А он дается на 2 года. Я взял все данные Гавриила, и мне помог брат Дима с этими бумагами. Отправили по назначению, и через 2 месяца пришел дрейпаспорт. Гавриил был доволен и показал Ванде и сыну. И все его дочки и внуки узнали, что Гавриил поедет в Россию. Когда были готовы все документы, надо было брать билет. Мы заказали билеты на 20 декабря 1995 года, а сами готовились с переживаниями, особенно мой брат. Но Господь помогал мне утешать его и Ванду, которая очень переживала. Ванда говорила: «Тебя там сразу арестуют, и приговор уже готов расстрелять». Но я всегда их утешала и говорила, что Бог определил человеку, того не избежит, и не надо этого бояться. «Но тебя, Гавриил, я довезу до твоей семьи, а потом уже поеду к себе на родину, в Сибирь. Я еще должен быть в Казахстане, так что все будет хорошо. И еще хочу тебе сказать, с Господом быть, Он защита от всех опасностей». Время приближалось к нашему выезду в Россию. Мне пришлось попросить брата Илюшу отвезти нас в Нью-Йорк, на аэропорт, и он согласился. Мы были собраны и в 4 часа должны были выезжать. Илюша приехал, мы все упаковали, что приготовили с женой, погрузили на машину, простились с молитвой на дорогу, поцеловал детей и поехали за моим другом. Он тоже уже был готов. Мы также преклонили колени перед Богом, попросили благословения нам и Ванде. Когда Гавриил прощался с Вандой, она сказала: «Благослови тебя, Боже». А когда подошла ко мне, посмотрела мне в лицо и попросила, чтобы я привез назад Гавриила, и заплакала, сказав: «Коля, я прижила с Гавриилом 48 лет. Я очень прошу тебя, не приезжай один». И прижалась ко мне маленького роста бабушка Ванда. Я ей сказал: «Молись за нас Богу, и мы обязательно приедем». Взяли вещи, погрузили и в путь. По дороге рассуждали о Боге и быстро приехали на место. Взяли вещи, зашли в вокзал и узнали, где будет наш самолет. Стали ожидать посадку. Когда объявили посадку, мы подошли к пропускному месту, сдали чемоданы и подали паспорта и билеты. Гаврила документы были первыми. Женщина проверила и занесла его в компьютер, поставила печати и подала. Я передала их Гавриилу. Когда я подал свои, она стала показывать на документы и что-то говорить, обращаясь ко мне. Но я ей сказал: «Excuse me, speak English, no Russian». Она сказала с удивлением: «Russian?» и стала говорить на ломаном русском языке и пояснила мне, что я не могу лететь по той причине, что у меня не открыта виза на Москву, а только на Алмату, Казахстан. «Вам нужно остаться, а завтра обратиться в посольство. Вам откроют визу, и потом вы улетите». Гавриил стоял и слушал, а потом сказал: «Раз ты не полетишь, я тоже не полечу один». Эта женщина смотрела на нас, и я сказал: «Знаешь, мой друг, мы сейчас будем просить нашего Отца Небесного. Он все решает». Снял головной убор, Гавриил тоже снял. Мы обнялись и стали молиться, и мой Гавриил молился, как ребенок. Люди смотрели на нас. С оформлением было все остановлено. Эта женщина, которая мне отказала, ушла и вскоре вернулась и стала обращаться к нам и просить извинения за то, что она нас довела до слез. Но я сказала: «Это мы просили Бога со слезами, чтобы Он нам открыл путь туда, куда мы хотим лететь». Женщина сказала: «Вам наш шеф разрешил. Только я дам вам вот эти бумаги, и если вас будут в Москве спрашивать, вы подайте эти бумаги, и вас пропустят». Поставила печать в дрейпаспорт и подала мне. Гавриил был этому очень рад, и мы стали ожидать, когда объявят посадку на самолет. Прошло немного времени, как люди стали подниматься и идти в самолет. Так же и мы пошли. Стюардесса показала нам места, и мы уселись. Через некоторое время мы уже летели. Мой Гавриил был в некотором напряжении. Я старался с ним разговаривать и отвлечь его от мыслей, которые его пугали, и говорил: «Ты молись Богу, он все удалит». Но он никогда не летал на самолете. Я его успокаивал: «Здесь ничего страшного нет. Смотри, сколько народу, и все улыбаются друг другу. А мы ведь дети Божьи и должны радоваться, что летим увидеть своих близких». И перевел разговор на то, кто будет его встречать, и как и кто приедет в Москву. Он не ошибся и сказал: «Приедет моя дочь Валя, она сильно походит на меня, и притом родилась без меня. А кто с ней еще будет, я не могу знать». За разговорами время прошло быстро. Тут и кормить стали, и беседа была интересная. Так пролетели океан, и вот уже Финляндия, где у нас была пересадка. Нам пришлось ждать еще 2 часа, пока мы сели в другой самолет. Он был намного меньше. Не летел как-то, то качало, то резко, как будто падал самолет вниз. Но это продолжалось недолго. И вот уже Россия, на которой мы смотрели в иллюминатор. И я сказал: «Ну вот, мой друг, мы на нашей родине. Скоро мы будем в столице СССР. И тебя встретят твои любимые, которые так долго ждали тебя». Гавриил менялся в лице, но я его утешал: «Ты должен быть радостным. Увидишь своих любимых детей, твою милую жену, которая осталась верна тебе до конца. И сколько у тебя внуков и правнуков, и все они будут радоваться». И вот передали «Москва», и самолет пошел на снижение. Пристегнули ремни, и вот уже самолет коснулся земли. Но никто не хлопал в ладоши. Мне это было удивительно. Когда прилетишь в Америку, все хлопают, а здесь нет. Но не стал дальше думать об этом, а думал сейчас, как все это будет со встречей. Мы вышли и зашли в пропускной зал, где должны были проверить наши документы и получить свои чемоданы. А через решетку смотрели люди, которые встречали своих близких, родных. И тут кто-то крикнул: «Вон, я вижу папу!» И стала кричать: «Горохов, папочка мой милый!» Гавриил услышал это и быстро пошел к тому месту, откуда доносились эти слова, и стал смотреть, и я смотрел, взял его вещи и свои и положил на тележку. Но Валя протянула руки через решетку и говорила: «Мой папочка, я тебя узнала!» И я встал в очередь для выхода, где ставили печать прилета, и также крикнул Гавриилу. Это было все быстро, и когда вышли, дочь повисла на шее своего отца, которого до этого времени никогда не видела, а времени прошло 52 года, и целовала, и приговаривала: «Какой ты у меня хороший, папочка! А вот твой внучок!» И сын ее также целовал дедушку. Мы все были в радостных слезах. Даже посторонние люди интересовались такой встречей и спрашивали у внука: «Кто мы такие?» И внук сказал: «Это мой дедушка, его считали погибшим, но он живой, а мы не знали». Но когда прошла эта дорогая встреча, мы стали рассуждать, как нам ехать. Была одна машина – «Жигули». Мы сложили вещи на машину, а сами поехали по железной дороге на электричке до города Орла. И сколько мы ехали, мой Гавриил все удивлялся России. Дочка Валя все прижималась к своему папочке, целовала его. «Теперь я всем буду говорить, что у меня есть папа, и я похожа на него, а он на меня». И Гавриил, я видел, сидел и радовался. И вот Валя сказала: «Скоро наш город, и нас там ждут». Вскоре поезд сделал остановку, и мы приготовились к выходу. Как только вышли, Валя сказала: «Наш дом недалеко. Можно на троллейбусе или пешком. Это 2 остановки». Мы не стали ждать троллейбус. И вскоре были уже около 11-этажного дома. Зашли в лифт, и Валя нажала кнопку 6-й этаж. Когда мы вышли, то нас стали встречать и стали подходить ко мне. Думали, что это я, которого они ожидали. Я это сразу понял и сказал: «Вот ваш папа и дедушка». А сам встал в сторону и смотрел на эту прекрасную картину. Если бы все это заснять и показать народу, это был бы прекрасный сценарий в натуральной истине. Но я желаю писать только то, что в моем воспоминании. Самое главное в этой семье, когда уже все подошли, обнимали, целовали моего друга, но нет, и Гавриил спросил Валю: «А где моя самая любимая?» И дочь Валя заплакала. «Милый папочка, мы даже забыли маму известить. Она плохо передвигается. Но где она? Я должен ее держать на руках. Она для меня самая ценная была, есть и будет в моем сердце. Она достойна большого приза за свой труд и веру». И тут подруги подводят бабушку. И дочка говорит ей: «Мамочка, смотри на нашего папу, какой он красивый и крепкий еще». Она смотрела, и слезы катились из ее глаз. И она не говорила ни слова. Но Гавриил подошел, взял ее, как ребенка, на руки и стал целовать. Смотрел на нее и приговаривал: «Ты меня дождалась, я знал, что ты сильная в вере, и вот видишь, та судьба, которая нас разлучила, потеряла силу. И вот Бог, который хранил тебя и меня, и опять целовал ее, детей, и все, кто присутствовал, плакали». Соседние двери были открыты, все смотрели на эту сцену и были удивлены. Потом стали приглашать в квартиру, и Гавриилушка занес свою верную жену, и Валя указала место, где будут сидеть папа и мама. Стол был приготовлен. Меня посадили рядом с моим другом, а слева была добрая и верная мать троих детей, которым она в трудные годы дала возможность выучиться правильной человеческой жизни. Эта семья в моей памяти по сегодняшний день не забыта. Приготовление на столах было обильное и прекрасная пища, но больше стояли бутылки. Я даже в своей жизни не видел таких вин и водки. Я смотрел на все это и рассуждал, что для нас с Гавриилом это неподребство участвовать в этом, и смотрел на Гавриила, и он догадался, встал и объявил всем, показывая на меня, и сказал: «Вот этот мой друг, и как верующий брат, которого мне показал ангел, я потом расскажу вам подробно, но он вас будет просить о чем-то, и вы должны будете так поступить», и сел. Все внимательно слушали, что говорил Гавриил. Мне пришлось подняться, и я им сказал: «Мы верим живому Богу, а Он нам говорил, чтобы мы не употребляли спиртного, от которого идет не только зло, но и горе, и мы этим не увлекаемся. Мы благодарим Бога за пищу, а вот за это не можем». И моментально все спиртное со стола было убрано. Когда мы с Гавриилом встали на ноги и стали просить благословения на пищу, то все тоже встали, потом приступили к еде. За столом начали беседу, в основном с Гавриилом, как он уцелел, как его жена, которая сидела рядом, тоже стала вспоминать, как узнала, что ее Гавриилушку бросили в какую-то яму, и это было 7 километров от них. И она в положении с двумя маленькими детьми добралась к нему и со слезами просила командира выпустить его из этой ямы. Его вытащили солдаты, и как она плакала, и сейчас заливалась слезами. Он обнял ее, как ребеночка, и сказал: «Ты такой осталась доброй». Но она стала ему говорить с обидой. Он понял, что она огорчена. Столько прошло лет, и стал просить прощения, но она молчала. Дети тоже плакали и уговаривали, чтобы она простила. Гавриил опять поднялся, взял ее на руки, стал целовать и говорить: «Это милая моя судьба. Я это понимал, и еще понимал, что у меня дети, которых я хотел сберечь не только от властей, но и от злых людей, которые бы их упрекали за меня, но ты этого не понимала. Твое сердце доброе, и тебе Бог дал даже такое чувство, что я живой, и ты учила детей и дала им хорошее воспитание. Вот ты имеешь награду больше, чем я перед Богом. Но почему ты не хочешь меня простить?» И целовал ее, и прижимал к груди. Я в это время стоял и сокрушался с сердцем, и мои уста проговорили для этой милой бабушки: «Если ты не простишь, тебя никак не сможет простить Иисус Христос, ибо Он говорит: прощайте, и вам будет прощение». Это же не только приятно, когда человеку прощают, но и приятно Богу. Гавриил смотрел на нее, а на него. Протянула свою трудолюбивую ручку, которая была еще крепка, обняла его, и это была натуральная сцена, подобной я никогда не видел. Все заливались слезами, подходили к ним и целовали, и радовались, и совершилось чудо Божие. Эта бабушка подняла левую ручку и стала гладить по голове своего любимого, долгожданного мужа. Эта рука у нее была недвижима, но Господь проявил свою силу, когда она простила его от всего своего сердца, и это стало знамением, и Гавриилушка поставил ее на ноги, и у нее укрепилась и нога. Это была слава нашему Иисусу Христу. И Гавриил сказал: «Мои милые, мы должны сейчас молиться Богу и благодарить Его за эту любовь к нам». Мы все встали на колени, и Гавриил обратно обнял свою жену и славили Бога. Это было чувствительно. После молитвы была беседа, и перешла эта беседа на меня, как мы встретились, как я узнал Божий путь. И вот на этом Божьем пути мне Господь дал что говорить. Знаете, друзья, чтобы узнать Бога, нужно соблюдать все, что Он говорит человеку. И привел такой пример. Деньги на работе вперед не дают ни в одной организации. А вот когда работаешь, тогда и получаешь. Так же и закон Божий. Бог дал заповеди и сказал: кто эти заповеди исполняет, та жива душа будет. И вот человек должен исполнять не принужденно, а с желанием. И Бог его не только здесь, на земле, благословит, но и в вечности. Мне задали вопрос: а какие заповеди? Я сказал: первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою твоею, а вторая – подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утвержден закон Божий. И тут последовал опять вопрос. Что-то мне непонятен первый вопрос, что ты, Николай, сказал, а как более яснее, чтобы было понятно? И я начал говорить: не убей, не кради, не прелюбодействуй, не обманывай, не говори неправду, почитай отца и маму, будь послушным, не пей спиртного, от которого происходят разные грехи, гнилых слов не говори. А что это такое за гнилые слова? Это нехорошие. Или, как по-научному, нецензурные слова. «Делай добро всем человекам, и будешь иметь славу, не в нарядности или украшении, а чистым сердцем. Оно плохого не делает и даже не мыслит никакого зла». Вот таким должен быть человек. Те, которые были не только в нарядной одежде, но обвешаны серьгами, кольцами, заколками, украшениями, слушали и поглядывали на себя, на свои украшения. Это все Богу не надо, Ему нужно чистое сердце. И даже царь Давид высказал перед своим Богом: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Он понимал, что Бог сердцевидец и знает все, что в человеке, а украшения не нужны врагу Бога. Он это делает здесь на земле и обольщает людей своей приманкой. «Одень и смотри, как красиво, тебя все будут уважать, вот человек на себя и цепляет, а оно ничего не дает». Вот, мои друзья, я тоже когда-то жил по воле этого духа, жил в зависимости от вражды и поступал по воле князя мира сего. Но Бог смотрел на меня и в своей любви дал мне мысли подумать о вечности. Хотя дьявол затемняет разум у человека, что Бога нету, что все это само собой образовалось, но это ложь и обман. Есть Творец всего, и Он установил пределы и сроки всему своему определению. И вот сейчас каждый должен подумать. У меня много есть примеров, чтобы вам разъяснить о милости Божией. Но я желаю, чтобы вы послушали своего долгожданного мужа, папу и дедушку, а также прадедушку. Он вас не будет обманывать, так как с ним случилась не человеческая, а была Божья рука, которая охраняла его везде, где он не был. Даже он не осознавал, есть ли живой Бог. Но этот живой Творец вел его путями, а справедливыми и истинными. Хотя время уже подходило к утру, но разговор только набирал силу, люди были удивлены. Они никогда не ходили даже в православную церковь, особенно молодые, внуки, внучки, никогда нигде не слышали о Боге. Я понимал, и мой друг тоже, даже высказал: как плохо, что в такой огромной стране люди живут без Бога, и эта страна не знает Бога. А Бог сказал: вы без меня ничего не можете делать, и это грозит опасностью для этой страны. Бог хочет, чтобы все люди познали Его, а вот враг человека стал говорить: «Нет Бога, мы все делаем сами, и наделали». Но все равно Бог любит любого человека, и вы у Него тоже на примете. «Ну, не знаю», — сказал Николай, Валин муж. «Как мы можем быть у Него на примете? Если у вас есть желание выслушать, как мне открыл Господь по этому твоему непониманию, я могу объяснить». «Да, конечно». «Ну, хорошо. Вы живете здесь, в городе Орле, а я живу в Америке, и мы никогда с вами не встречались. И вдруг встреча». «И через кого эта встреча? Вы никогда даже и не мечтали встретиться с папой. Он пропал без вести. А таких пропавших без вести может тысячи или сотни тысяч. Некоторые оказались живы, а некоторых покрылась земля. А Бог вашего папу хранил. И вот Бог посылает ему ангела, и ангел представляет меня вот с такой бородой. Эту бороду я стал отпускать и сам этого не понимал. Надо мной смеялись, что я такой старик. Но у меня даже не подходили мысли, чтобы ее сбрить. Жена тоже была против, и детей настраивала против. Один Господь был со мной в согласии. И отводил желание сбрить, и вашему папе ангел сказал, когда подвел меня: вот этот человек тебе поможет во всем. И Бог живой знает нас, мы Его творение. Господь все знает наперед, у Него есть план о каждом человеке. Поэтому, мои друзья, я очень рад этому случаю, который Бог в своем плане имеет и для вашего спасения. Но все сейчас зависит от вас, как вы все это воспримете и оцените божественную любовь. А Божья любовь, она имеет высоту, глубину, широту и долготу. Эта любовь чудесная, не такая, как женская. Она намного превосходит. Ваш папа познал эту любовь. Какой отец может отдать своего сына за нехороших людей? Я думаю, ни один. Но Бог доказал свою любовь к нам, грешникам, отдал ради этой любви своего единородного сына за меня и за вас, чтобы мы пребывали в этой любви. А когда человек находится в Божьей любви, он не может воевать, враждовать, обманывать и делать какое-то зло другому. Все внимательно слушали и качали головами. Я обратился к Гавриилу. «Ну, теперь, мой милый друг, товарищ и дорогой брат, твоя очередь». «Ну нет, Николай, ты должен рассказать все, потому что ты скоро уедешь к себе на родину, а я буду рассказывать после этого, от начала и до этого приезда». «Ты все это от меня слышал. Я не буду выдумывать что-то другое». Я попросил чайку. Время было 6:00 утра. Некоторые потихоньку уходили, я заметил, нежеланием. Но им надо было идти на работу. А в основном сидели и слушали, задавали вопросы, где я родился и как оказался в Америке, какая семья. Но мне Господь располагал говорить с желанием о чудных делах Божиих, которые Он совершил надо мной и будет совершать для спасения тех, которые еще не знают этого спасения. И мне пришлось сказать: оно недалеко от каждого из вас. Нужно сделать только один шаг, а Иисус Христос сделает 2 шага навстречу. Все злые, плохие дела исходят изнутри человека, а снаружи, когда человек делает плохое, другой смотрит и одобряет его, и становятся оба преступниками закона Божьего. Люся получила удовлетворение от этого разъяснения. Гавриилушка мой уморился и со своей любимой женой ушли на отдых. Время было 8:00 утра. Организовали чай, пригласили за стол, и еще была беседа на тему, как мы попали в Америку. Я уже им немного напоминал, что все делает Господь, в которого я верю. Так что, мои новые друзья, мой вам всем совет и желание попросить у своего папы Библию, и вы увидите истину, которую сотворил Бог. Я нисколько не сомневаюсь, что Он исчит. В Библии написано: «Он творец видимого и невидимого». На этом был конец беседы. Люди были уморены в своей плоти, и я только мысленно думал: «Господи, благослови меня продолжить, предложить им поблагодарить Тебя». Но увидел, что эти люди смотрели на меня и чего-то ждали, и в этот момент Господь послал мысль предложить помолиться. Когда я предложил, Люся поддержала, и я склонился на колени. В основном все встали на колени, и я благодарил Бога за Его любовь. Кто-то ушел, а некоторые остались отдыхать у Вали. Мне тоже было приготовлено место, и я отдыхал до 3 часов дня. Когда проснулся, ко мне сразу пришли мысли позвонить своему другу, который живет на Украине, и поинтересоваться, сколько часов ехать до Киева. Мне сказали, что 4 часа – это хорошо. Неожиданная будет встреча с моим братом Толей. Я спросил Валю, можно мне позвонить на Украину? Валя сказала, пожалуйста, Коля. Я нашел в блокноте номер, и Валя помогла мне позвонить Толе. Он поднял трубку и услышал мой голос, обрадовался. Я спросил, сможет ли он приехать ко мне? А он мне говорит, ты что, мой братишка, это же надо опять все оформлять. Нет, Толенька, не нужно. Только возьми билет до города Орла, и вот тебе мой адрес, где я нахожусь, и запиши номер телефона. И послышался голос моего друга. Как? Ты, оказывается, в Орле? Да, но сейчас я тебе не могу все объяснить. А когда встретимся, ты все узнаешь. Привет всем любящим Господа. Жду ответ. Да, я сейчас буду готовиться. Жди. И разговор закончился. Я стал говорить Гаврилу о своем друге. И все слушали. И еще стали подходить. И некоторые пришли новые. Они были сильно удивлены, когда увидели Гаврила живым и беседовали. Беседа была уже не напряженная, а более спокойная. Каждый хотел что-то спросить и ожидал, когда Гавриил ответит, и удивлялись его памяти. И так беседа продолжалась примерно 10 часов вечера. Меня позвали к телефону. Это звонил Толя, уже с Киева, и сказал, «Я буду в Орле в 4 часа утра. Ты постарайся меня встретить». Я сказал, «Хорошо», и уже в радости ожидал своего любимого друга. Беседа подходила к концу, и я старался отдохнуть, чтобы пойти на вокзал и встретить друга. 3 часа меня разбудил будильник. Я собрался, но Валя меня предупредила, что на улице сильный мороз, и ты, Коля, одень Володин полушубок. Я был очень рад за такое внимание. Спустился по лифту и пешком пошел к вокзалу. Мне в лицо дул ветерок, и моя борода застывала. И вот уже показался вокзал. Смотрю, ко мне навстречу идет один человек с поднятым воротником. Когда мы подошли уже близко, я узнал, что это был мой брат. Он шел, в руках была сумка. Когда мы встретились, он прошел мимо, не узнал меня. Я остановился и вслед ему говорю, «Толя, как же ты меня не заметил?» Он остановился, я подошел к нему, мы обнялись. И он мне сказал, «Как можно узнать такого бородатого? Я б тебя даже днем не узнал, только по голосу». «Слава Богу, Толенька, что знаешь своих овечек по голосу!» Взял у него сумку, а его под ручку, и мы пошли к дому. Он стал меня спрашивать, как я сюда попал, с Америки. «Милый, я все тебе расскажу, когда придем». «А идти далеко?» «Нет, вот видишь дом». Мы зашли в подъезд, но почему-то лифт не работал, и мы решили подняться по ступенькам на 6-й этаж. Когда поднялись, я подошел и взялся за ручку двери, а дверь была закрыта. Толя стоял и смотрел на меня, и я сказал, «Почему дверь закрыта? Они же сказали, что дверь не будет закрыта». Но Толя сказал, «Надо постучаться». А я подумал, «А 6-й ли это этаж? А ну давай, я сейчас поднимусь выше и попробую. Может, мы не дошли?» Но когда поднялся, то и та дверь была закрыта. «Значит, нужно спуститься ниже». Когда спустились ниже, то точно мы прошли. Когда открыли дверь, нас уже ждал Гавриилушка со своей бабушкой. И я Гавриилу представил Толю и сказал, «Вот по причине этого брата я и нахожусь здесь. Это наши новые друзья и познакомились. Потом встали на колени и прославили нашего Бога за его любовь. На столе все было приготовлено. Мы попили чаю, и я предложил Толе отдохнуть, хотя бы 3 часа. Он согласился, а мы беседовали с Гавриилом и его дорогой женой, которая сидела рядом, прижимаясь к своему долгожданному мужу, которая не теряла надежды, что еще увидит его». В том было Божье участие. Говорил не только я, но и Гавриил утверждал, что Бог дает такие чувства и возбуждает веру в человеке. Да и Толя, когда отдохнул, я стал более подробно объяснять, какая причина моего приезда сюда. Он был удивлен делам Божьим, как Бог ведет человека к жизни вечной. В основном, кто обратно приходил, Толя вел беседу. Он указывал на Библию и немного рассказал не только о себе, но и обо мне, как нас вел Господь в заключении, и присутствующие удивлялись этому. Совершили молитвы, И Господь наполнял наши сердца, но не только наши, а и тех, которые подлежали ко спасению. В беседе некоторые спрашивали: «А в нашем городе Орле есть такие верующие?» «Мы не слышали», — Толя сказал. «Но если даже здесь нет детей Божьих, то вы будете первые в этом городе. Если вы начнете новую жизнь, откажетесь от всего плохого и начнете делать хорошие дела, я вам дам свой адрес и номер телефона, и мы можем иметь с вами общение. Вас любит Господь. Он чудом своим сохранил вашего папу и дедушку и дал ему встретиться с вами. И теперь вот он здоровый папа и свидетельствует вам, как хранил его Господь». И также провели весь день в молитвах и беседе до поздней ночи. На следующий день в 11 утра мы помолились, и нас с Толей провели на вокзал. Договорились встретиться в Москве, в Шереметьево, в аэропорту того числа, которого вылетаем. Подошел поезд на Москву. Мы с Толей сели в вагон, и по дороге я подробно рассказал, как Господь послал меня на металлолом, и я там встретил Гавриила. И Толя говорил: «Слава Богу, мой брат, что Господь еще призывает ко спасению людей». Но были другие беседы, как у меня с семьей, как Тамара, так и не ходит с тобой. Да нет, Толя, по-видимому, если бы у нее не было поддерживающих, а говорили бы наоборот, что ты, Тамара, должна слушаться мужа, он у тебя не пьяница, не вор, не занимается каким-то развратом, а ходит на собрание, и ты должна ходить с ним, вот тогда бы была она со мной. А сейчас лишь бы был член в общине. А как он в семье? На это в Америке внимания не обращают. Ты, Толя, все это знаешь, да и сам мне подсказывал истину. Вот оно и идет не к созиданию, а к разрешению, не только в семье, но и в общине. Каждый пастырь старается очернить других, а себе себя выставить. Вот видишь, у меня, сука, народу, и даже приезжают другие, говорят, что у нас истина. Но какая, Толя, истина, когда уходят от этой истины и делятся? Но Толя сказал: «Ничего не сделаешь, но ты крепись». Да, Толя, только умолять Господа, ибо только Он поможет устоять в это лукавое последнее время. Мы подъехали к станции Москва. Переехали на другой вокзал, и я купил билет до Бийска, Алтайского края. Толя посмотрел расписание своего поезда на Киев. Он уезжал раньше меня. Я его проводил, обнялись по-братски и расстались. Я ожидал своего поезда 5 часов. У меня был купейный вагон. Когда подошло время, я занял свое место и решил отдохнуть. Но в мое купе сели еще 3 человека и стали устраивать выпивку и вели скверный разговор. Для меня это было очень печально. Я стал молиться своему Богу и говорил: «Господь, разрушь ихнее безобразие. Ты же знаешь, Боже, что я не могу слушать это». И через несколько минут открывается дверь, и стали проверять билеты, а сзади стоял милиционер. Но мои соседи по купе были уже веселые и вели скверный разговор, и были даже маты. Лейтенант попросил 2 ребят пройти за ним. Когда они ушли, ушел контролер, и ушла молодая женщина, которая была с ними. Потом часа через 3 пришел парень, забрал вещи и больше их не видел. Ехал один почти сутки, благодарил своего Бога за милость ко мне. Потом села пожилая женщина и молодой мужчина с дочкой лет 5. Я старался исследовать Новый Завет, но когда подошло время к ночи, этот мужчина смотрел на меня и гладил свою дочку, которая засыпала, и мне пришлось предложить свое место внизу. Он очень обрадовался и сказал: «А как вы, дедушка, будете залазить на полку?» Я сказал: «Я думаю, с Богом».